Говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей в прямом эфире программа «Грани времени».
Радио Свобода. Новости.
Вначале о главных новостях. Израильская авиация разбомбила штаб-квартиру Хезболлах в Бейруте. Владимир Путин и Джордж Буш проводят неформальную встречу в Стрельне. Иранские правозащитники начали голодовку. Израильские военные самолеты разбомбили штаб-квартиру группировки Хезболлах в Бейруте. Здание полностью разрушено. Информация о жертвах не поступала. Боевики Хезболлах вновь подвергли ракетному обстрелу север Израиля. В городе Мирон 2 человека убиты, по меньшей мере 5 ранены. Лидер Хезболлах Хасан Насраллах заявил, что его группировка готова вести полномасштабную войну против Израиля. Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание по ситуации в Ливане и принял решение направить в регион специальную делегацию. Международное сообщество продолжает выражать глубокую обеспокоенность в связи с развитием Ливано-Израильского конфликта, говорит генеральный секретарь ООН Кофи Аннан.
Я крайне встревожен эскалацией насилия в Ливане и в Израиле. Отдельные части Ливана блокированы, Израиль проводит массированную военную операцию. Одновременно сам Израиль подвергается ракетным обстрелам группировки Хезболлах. Я категорически осуждаю любые акции, целью которых становятся мирные жители, акции, в которых не учтены пропорции и не проводятся различия.
Это был Кофи Аннан. Госсекретарь США Кондолиза Райс, в свою очередь, заявила.
Нам необходимо сделать так, чтобы регион мог вернуться к плану мирного урегулирования «Дорожная карта». Мы должны возобновить дружеские отношения с народом Ливана, поддержав его стремление к демократии. И здесь нужно, чтобы Израиль ограничил свои действия мерами самообороны.
Говорила Кондолиза Райс. Президенты России и США Владимир Путин и Джордж Буш проводят неформальную встречу в пригороде Петербурга Стрельне. До этого Джордж Буш, прибывший на саммит Большой Восьмерки, провел переговоры с представителями российских неправительственных организаций. Обсуждалась ситуация в Чечне, закон об НПО, судьба осужденных руководителей ЮКОСа и другие темы. Во встрече участвовали 16 человек. Джордж Буш обещал затронуть на переговорах с Владимиром Путиным проблемы, о которых ему рассказали активисты НПО. Грузия отзывает свою подпись под протоколом о вступлении России во Всемирную торговую организацию. Грузинские власти призывают в Москву, в частности, отменить запрет на импорт грузинских вин и закрыть неподконтрольный Тбилиси КПП на абхазском и юго-осетинском участках границы между двумя странами, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Москве намерены изучить юридические возможности выхода Грузии из соглашения. Для вступления в ВТО нужно согласие всех 150 стран-участниц организации. Пока Россия не заключила соглашение только с США и Коста-Рикой. США расширили список белорусских чиновников, которым запрещен въезд в Соединенные Штаты. Теперь запрет касается также судьи Алексея Рыбакова и прокурора Сергея Бортника, участвовавших в судебном процессе по делу одного из лидеров белорусской оппозиции Александра Козулина. Об этом сообщил посол США в Беларуси Джордж Кролл. Он не исключил, что список будет расширяться и в дальнейшем. Экс-кандидат в президенты Беларуси Александр Козулин приговорен к 5,5 годам заключения. Суд признал его виновным в хулиганстве и организации беспорядков. Речь идет о шествии оппозиции 25 марта. С осуждением приговора Козулину выступили также Евросоюз и ОБСЕ. Иранские правозащитники в разных странах начали трехдневную голодовку, чтобы привлечь внимание мировой общественности к положению политзаключенных в Иране. Акция проходит по призыву иранского журналиста-диссидента Акбара Ганджи, проведшего несколько лет в тюрьме за свои публикации. Как сообщил в интервью нашей радиостанции представитель ведущей иранской студенческой организации Хаджат Шарифи, в Иране в акции участвует несколько сотен человек.
У меня нет точных цифр, но в Тегеран прибыли более 100 человек, чтобы выразить свою поддержку. Студенты в других городах, например, в Хамадане, тоже присоединились к голодовке.
Сказал активист студенческой организации. Об участии в голодовке объявили также иранские активисты, живущие в Лондоне, Нью-Йорке и Кёльне.
Радио «Свобода». Новости.
19 человек погибли сегодня в Ираке в результате взрывов и нападений. В северной части Багдада сработала бомба, заложенная недалеко от суннитской мечети. Погибли 5 человек. В городе Балатрус, недалеко от Баакубы, минометному обстрелу подвергла шиитская мечеть. Убиты 2 человека. В районе города Киркук боевики напали на армейский блокпост, убив по меньшей мере 12 военнослужащих. Совет американского города Хезлтон, штат Пенсильвания, принял одно из самых жестких в США постановлений по борьбе с нелегальной миграцией. Отныне горожанин, принявший на работу нелегала, будет лишен лицензии на предпринимательскую деятельность. Домовладелец, сдавший нелегалу жилье, будет оштрафован на $1000. Рассказывает Владимир Морозов.
Сразу после принятия постановления перед зданием горсовета прошли 2 демонстрации. Сторонники жестких мер размахивали американскими флагами. Противники несли транспаранты, на которых сравнивали отцов города с нацистами. В Хезлтоне живет 31 тысяча человек. За последние 6 лет здесь резко увеличилось число выходцев из Латинской Америки. Выросла преступность, в городе переполнены школы и больницы. Вот как реагируют некоторые горожане на обсуждение новых иммиграционных законов, которые проходят сейчас в Конгрессе США. Это политический трюк. Я поверю законодателям, когда они примут жесткие меры по борьбе с нелегальной иммиграцией, и в частности по охране границы. Между тем, не дожидаясь решений Конгресса, жесткие постановления по борьбе с нелегалами намерены принять власти городов Палм-Бич и Эван-Парк, штат Флорида, а также Эскондидо и Сан-Бернардино, штат Калифорния. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Я на самом деле шокирован.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Политический оппонент Александр Лукашенко по недавним президентским выборам, кандидат от оппозиции Александр Козулин, приговорен в Беларуси к 5,5 годам тюремного заключения. О методах расправы с инакомыслящими в союзном с Россией государстве беседуем с Михаилом Шнейдером, координатором группы независимых российских наблюдателей на президентских выборах в Беларуси 19 марта. Добрый вечер, Михаил.
Добрый вечер.
Какова была обстановка в белорусской столице сразу после дня голосования?
Ну, к сожалению, мне не пришлось быть в Минске после выборов, поскольку я вынужден был уехать сразу на следующий день после выборов, в понедельник. Но то, что было в последние 2 дня, то есть в субботу накануне и 19 марта в день выборов, я очень хорошо видел и очень хорошо себе представляю, что там происходило. Как, может быть, слушатели ваши знают, наша группа включала в себя порядка 30 человек. Мы были в нескольких городах. Это был не только Минск, это был и Витебск, это был Гомель, это был Могилев, это была Минская область. То есть мы все это видели и видели эту обстановку, которая была в стране. И, в общем, впечатление у меня очень было гнетущее, конечно.
Чем выделялся Александр Козулин среди оппозиционных кандидатов? Их и так-то было не так уж много.
Я Александра Козулина наблюдал вечером на площади в Минске, где собралось 30 тысяч человек. В основном это были молодые ребята, студенты. Приехали ребята из разных концов Белоруссии. И он был, пожалуй, одним из, ну, можно сказать, что он был, наверное, и заводилой, как бы, вот всего того, что там было. Он очень активно себя вел и на площади, и после того, как ребята с площади пошли дальше к монументу независимости.
Владимир Рыжков, независимый депутат Государственной Думы, сопредседатель Республиканской партии России, также лично присутствовал на месте событий.
Я, на самом деле, шокирован этим приговором. Я хорошо знаю лично Александра Казурина. Я с ним встречался в дни президентских выборов, встречался с руководством его избирательного штаба. Со всей ответственностью могу сказать, что ни Казурин, ни члены его избирательного штаба не совершали ничего такого, что тянуло бы на 5 лет тюрьмы. Я даже думаю, что они не совершали ничего такого, что тянуло бы на 10 суток административного ареста. Причина была, видимо, в том, вот такого жесткого приговора, что во время избирательной кампании Александр Казурин довольно жестко лично нападал на Александра Лукашенко. Нам всем памятен на знаменитый эпизод, когда Александр Казурин пытался прорваться и выступить на Всебелорусском народном собрании, где был на глазах сотен людей и под объективами телекамер избит, его пинали ногами силовики белорусские. Так что здесь, видимо, мотив личной мести, хотя на самом деле Александр Казурин при всей своей экстравагантности применял только мирные, ненасильственные методы борьбы, и в этом смысле с сегодняшнего дня его вполне можно считать самым настоящим политическим заключенным.
Да, вот как вы считаете, подпадает ли вот Александр Казурин, ставший теперь узником белорусских тюрем, под определение политического заключенного?
Безусловно, я тут согласен с Владимиром Рыжковым, безусловно, это настоящий политический заключенный. И я согласен с оценкой Владимира Рыжкова, что один из мотивов, по которым он получил такой срок, это мотив личной мести Лукашенко. Известно, что Александр Казурин во время своей избирательной кампании он лично нападал на Лукашенко. Он задавал ему очень неудобные вопросы насчет теневого бюджета, которым распоряжался, как известно, президент Белоруссии. Он задавал ему неудобные вопросы, связанные с исчезновением политических противников Захаренко, Гончара, Завадского, и на которые Лукашенко вынужден был так или иначе отвечать. То есть мотив личной мести здесь был, безусловно. Вторая, на мой взгляд, причина, это довольно такая экзотическая причина, но, может быть, она имеет отношение к действительности. Дело в том, что по моей информации, в настоящее время Лукашенко очень осторожно начинает дрейфовать в сторону установления каких-то более цивилизованных отношений с Европой. И связано это дело, между прочим, в том числе и с давлением России, которое все-таки на него Россия оказывает своим решением о изменении цены на газ. Вот не исключено, что Казурин будет в ближайшем будущем или в каком-то обозримом будущем разменной картой, может быть, Лукашенко примет решение выпустить его в обмен на какие-то более приемлемые для себя отношения со стороны Европы.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-12-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-8720, абонент «Радио Свобода». Напомню, что вместе с Михаилом Шнайдером, координатором группы независимых российских наблюдателей на президентских выборах в Беларуси 19 марта, обсуждаем приговор Александру Казурину, кандидату от оппозиции, приговоренному Беларуси к 5,5 годам тюремного заключения. Юрий Джибладзе, президент Центра развития демократии и прав человека, считает, что с Казуриным свели счеты.
Казурин когда-то был частью истеблишмента политического, был ректором Белорусского государственного университета, что в Беларуси равняется должности министра. Вот сам факт его перехода в оппозицию вызывает особенно яростное раздражение и недовольство последнего диктатора Европы, как его называют, Александра Лукашенко. Альтернативные кандидаты сталкивались с постоянными противодействиями властей. Это уже не первый год происходит в Беларуси. В этом смысле, конечно, Россия пока еще, слава богу, далеко до Беларуси. Однако ход событий в России, поступательное сворачивание демократических институтов, отказ от соблюдения международных обязательств в области прав человека по всему спектру гражданских прав и свобод и политических прав и свобод показывает, что мы движемся по тому же пути.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью, а победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезнь следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в 1:00.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что ситуация в Беларуси в связи с приговором Александру Козулину к 5,5 годам тюремного заключения обсуждаем с Михаилом Шнайдером, координатором группы независимых российских наблюдателей на президентских выборах 19 марта. Слушаем вопрос от Сергея, радиослушателя из Санкт-Петербурга.
Доброй ночи, господа. Но у меня вот наблюдение, связанное с этим вопросом. Вот как только на вашем радио заходит вопрос о Беларуси, начинают раздаваться стандартные такие звонки слушателей, утверждающих о таком земном рае в Беларуси. Но вот как-то у меня вот это не совпадает с моими наблюдениями. Вот кто занимается строительством вот в Подмосковье, они знают там вот места, где можно нанять бригаду там и отдельно белорусов, там очень неплохие рабочие. То же самое у нас вот в пригородах Санкт-Петербурга. Вот белорусы работают вот рядом там поблизости, вот буквально там 200 метров там строят дом сейчас. Причем берут они примерно, так сказать, почти в половину меньше вот от наших местных строителей.
Да, вот вы побывали в Беларуси в марте. Как можно ли говорить об экономическом чуде, о котором постоянно упоминают российские власти?
Вы знаете, я бы не говорил об экономическом чуде. Я ради интереса просто прошелся по магазинам, по продовольствиям Минска. Цены... Единственное, вот две группы товаров – это молочные продукты. Действительно, цены немного ниже, чем у меня есть возможность сравнивать с московскими ценами. И единственное, что вот цены ниже, чем в Москве, на молоко, молочные продукты. Все остальные цены на все остальные продукты, начиная с круп, хлеб, там, мясные продукты, колбаса и так далее, и так далее. Все эти вещи примерно где-то до 1,5 раза дороже, чем в Москве, если мы будем переводить на московские цены. Это при том, что заработная плата ниже, чем в Москве, ниже, чем в России. Но что меня больше всего поразило в Минске, это сама гнетущая атмосфера в городе. То есть я такое ощущение, что я перенесся на 20 лет назад в Советский Союз. Это совершенно потухшие глаза людей. Это пустой совершенно город в субботу и воскресенье. На улицах столицы народу очень мало. Люди, которые едут в метро, они не смотрят прямо перед собой, они какого-то такого нету радостных лиц, вот скажем так. То есть все погружены в какие-то тяжелые, видимо, думы. Я не знаю, о семье, о том, что происходит в городе. Вот гнетущая атмосфера на меня произвела очень сильное впечатление.
Слушаем вопрос от москвича Николая.
Доброй ночи, уважаемые господа. Был очень удивлен. Ну, максимум административное нарушение. Но вот посмотрите, у нас за огромные экономические преступления, покушение на убийство давали и по 10, ну, по 8, по 9 лет условно. А вот за такое, казалось бы, как национал-большевики и вот Козулин дали такие сроки. Ну вот почувствуйте разницу. Козулин, Затулин, вроде два человека, какая разная судьба, какие разные люди. А казалось бы, они тоже хотят чего-то доброго, чего-то хорошего. У меня вопрос вот такой все-таки. Как вы считаете, будет ли все-таки амнистия и что он хочет этим выторговать? Ну, единственное, что утешает, что они на красные камни туда, на урановые рудники не упекут, потому что Белоруссия маленькая. Но что он хочет этим добиться? Спасибо.
В Беларуси тоже есть зона чернобыльского поражения. Да, вот чего добивается, по-вашему, белорусская власть, так, репрессируя оппозицию?
Вы знаете, вот по моим разговорам, я после того, как побывал в Беларуси, я внимательно слежу вот последние 4 месяца за тем, что там происходит. По моим разговорам с белорусскими друзьями из Объединенной гражданской партии, все-таки они считают, что режим вышел на какое-то такое плато, то есть нету эскалации репрессий. Репрессии достигли некоего максимума. Сейчас, по их оценкам, в стране есть 12 политических заключенных. Преследуют в основном молодежь. То есть власть боится, видимо, украинского варианта развития событий. В стране очень много возникает новых молодежных движений, организаций. Вот, в частности, последнее недавно созданное движение «Молодежная независимая инициатива «Бунт». Они, кстати, приехали сейчас в Петербург, собирались провести акции. Они привезли с собой воззвание, обращение к правительствам стран «Восьмерки» с требованием, чтобы вопрос о Беларуси был отдельно включен в повестку дня. Кстати, Тони Блэр, премьер-министр Великобритании, пообещал, по сообщению газеты «Гардиан», он пообещал, что этот вопрос обязательно будет внесен и будет обсуждаться во время саммита G8. Что касается, для чего это нужно режиму, я уже сказал, могу еще раз повторить. Это первое, это личная месть Лукашенко. Видимо, этот человек, для него вопрос личной мести – это один из ключевых мотивов его поведения. И второе, не исключено, я еще раз говорю, что вопрос о деле Козулина будет некой разменной картой в переговорах с Европой.
Бывший народный депутат СССР от Белоруссии, член группы «Союз» Николай Петрушенко признает правоту защитников Александра Козулина.
Хотя я не являюсь сторонником Козулина, в общем-то говоря, но я должен объективно оценить так, что Лукашенко выбивает своих конкурентов. И в этой борьбе, с точки зрения Лукашенко, все средства хороши. Преследование кандидатов и Миленкевича, и Козулина началось еще в те времена, когда шла избирательная кампания. Перед избирательной кампанией на митингах шли аресты, повальные причем. Арестовано было порядка 1500 человек. Поэтому неудивительно, что и после избирательной кампании власть ищет предлог и находит его для того, чтобы привлечь неугодных противников, неугодных власти и к административной, и к уголовной ответственности. В целом, народ реагирует индифферентно, я бы сказал. Сторонники Лукашенко радуются, сторонники Козулина возмущаются. Но в целом приходится констатировать, что это только цветочки, ягодки будут еще впереди.
Слушаем вопрос от радиослушателя Георгия из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Действительно, как-то мир стал накаляться последние месяцы. У меня два момента. Какая-то, конечно, это жуткая со стороны история. И в какие страны теперь будут пускать Лукашенко после этой истории? И второе. Сколько могло бы проголосовать за Александра Козулина теоретически? Спасибо.
Вопрос о том, куда будет пускать Лукашенко, но я думаю, есть несколько стран, куда его будут пускать. Это, во-первых, конечно, Корейская Народно-Демократическая Республика, наверное, это Куба и, к сожалению, наверное, это Россия. Я хотел бы напомнить, что из стран «Восьмерки» единственное государство, которое сочло выборы в Беларуси легитимными, это была Россия. Все остальные страны, остальные 7 стран, наблюдатели от этих стран считают, что выборы прошли с огромными нарушениями, и, естественно, их результаты не могут быть признанными. Вы знаете, я, если вернуться на 4 месяца назад, вот все наблюдатели, это все отражено в нашем итоговом отчете, все наблюдатели видели, как считались голоса. Ну, вот подсчет голосов, процедура подсчета голосов, это было нечто беспредельное. Могу сказать, что то, что мне удалось видеть, те бюллетени во время подсчета, которые видел я, они свидетельствуют о том, что в некоторых избирательных участках, где был я, и это подтверждают мои друзья, которые были на других избирательных участках, и не только в Минске, видели, что пачки бюллетеней, где были голоса за Миленкевича, за единого кандидата тогда, и за Лукашенко, они были примерно равны, и даже Миленкевич на некоторых участках опережал. То есть все итоги выборов были абсолютно точно сфальсифицированы, и мы это отразили в своем отчете.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот Лукашенко напоминает мне Муссолини. Кто был у него там старшим братом или его куратором, мы все знаем. Но вот что делает здесь Бородин, мне не совсем понятно. Может ли он оказать какое-нибудь влияние по поводу Козулина? Спасибо.
К сожалению, Павла Павловича Бородина я знаю очень плохо и никак не могу прокомментировать ваш вопрос, к сожалению. Я могу сказать, что оснований для отмены приговора Козулину больше, чем достаточно. Там было огромное количество разного рода нарушений, в том числе и процессуальных. Начать с того, что Александра Козулина будили в 4 часа утра, подъем был каждый день, его лишали завтрака. Во время обеда ему давали хлеб и селедку. Это жара была дикая вот все эти две недели в Минске. Пить воду с собой, приносить воду не разрешали. Судья разрешал только пить воду из-под крана. Прокурор перебивал свидетелей защиты. Те свидетели обвинения, которые начинали свидетельствовать не в пользу, значит, выводов следствия, их лишали слова. Самого Козулина лишили заключительного слова. То есть это вообще такой прецедент, которого никогда не было даже в Белоруссии. И естественно, вот сейчас создана некоторое время назад общественная комиссия, общественный комитет «Свободу Козулину», которая, естественно, сейчас будет разворачивать широкую кампанию. Собственно, эта кампания поддержки уже началась. Во-первых, они будут требовать, чтобы судья Рыбаков и государственный обвинитель Бортник сделались невыездными, как, чтобы их лишили возможности поездки за рубеж. Они, конечно, будут обжаловать этот приговор, будут обращаться и к белорусской, и к мировой общественности. То, что сейчас происходит, я уже говорил о воззвании к правительствам стран «восьмерки». Предпринимательское движение активизируется, они подключаются и тоже будут заниматься этим делом Козулина. Кроме этого, председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько, он высказал идею, которая обсуждалась с российскими правозащитниками, которые тоже эту идею поддержали, это организация международного общественного суда над нынешним президентом Лукашенко. Я думаю, что если удастся эту широкую кампанию поддержки организовать, я опять же не знаю роль Бородина, но в этом случае спасти Козулина может только широкая кампания поддержки, конечно.
Слушаю вопрос от москвички Татьяны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот в 96-м году Лукашенко разогнал парламент белорусский и назначил марионеточный, карманный. И белорусский народ как-то это спокойно воспринял, что он такой безразличный.
Да, вот вы говорите, отмечали апатию белорусских избирателей, а вместе с тем говорите, что растет молодежное движение.
Апатия белорусских избирателей и рост молодежного движения – это две разные вещи. Дело в том, что, к сожалению, молодежь только сейчас начинает просыпаться в Белоруссии. Это новые избиратели, которые никогда до этого, как, собственно, как и российская молодежь, никогда до этого не участвовали в выборах. И я надеюсь, что вот эту апатию удастся переломить.
Напомню, что у нас в студии Михаил Шнайдер, координатор группы независимых российских наблюдателей на президентских выборах в Беларуси 19 марта. Обсуждаем приговор Александру Козулину, кандидату от оппозиции на этих выборах, который получил 5,5 лет тюремного заключения. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Израильские военные вертолеты разбомбили штаб-квартиру группировки «Хезболлах» в Бейруте. Здание полностью разрушено. Информации о жертвах не поступало. Боевики «Хезболлах» вновь подвергли ракетному обстрелу север Израиля. В городе Мирон 2 человека убиты, по меньшей мере 5 ранены. Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание по ситуации в Ливане. Принято решение направить в регион специальную делегацию. Президенты России и США Владимир Путин и Джордж Буш проводят неформальную встречу в пригороде Петербурга Стрельне. До этого Буш, прибывший на саммит «Большой восьмерки», обсудил с представителями российских неправительственных организаций ситуацию в Чечне, закон об НПО, судьбу осужденных руководителей ЮКОСа и другие темы. Грузия отзывает свою подпись под протоколом о вступлении России во Всемирную торговую организацию. Грузинские власти призывают Москву, в частности, отменить запрет на импорт грузинских вин и закрыть неподконтрольные Тбилиси КПП на абхазском и юго-осетинском участках границы между двумя странами, сообщает корреспондент Радио Свобода. Генпрокуратура России предъявила новое обвинение исполнительному вице-президенту компании ЮКОС Василию Алексаняну. Кроме отмывания денег и присвоения имущества, он теперь обвиняется в уклонении от уплаты налогов. США расширили список белорусских чиновников, которым запрещен въезд в Соединенные Штаты. Теперь запрет касается также судьи Алексея Рыбакова и прокурора Сергея Бортника, участвовавших в судебном процессе по делу одного из лидеров белорусской оппозиции Александра Козулина.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Итак, общественный резонанс дело Александра Козулина, кандидата от оппозиции на президентских выборах в Беларуси, получившего 5,5 лет тюремного заключения. Мы обсуждаем с Михаилом Шнайдером, координатором группы независимых российских наблюдателей на этих выборах 19 марта. Бывший зам главы Домского комитета по делам СНГ Вячеслав Игрунов считает Козулина жертвой политических репрессий.
Александра Козулина просто невозможно рассматривать никак, кроме как политической заключенной. Лукашенко, безусловно, чисто победил на этих выборах, потому что абсолютное большинство населения действительно ориентировано на этого президента. Это совершенно не означает, что можно считать эти выборы демократическими. По той простой причине, что свободы прессы в Беларуси, по большому счету, не существует, а оппозиционеры не имели возможности достаточно агитировать за свои кандидатуры. То, что произошло с Козулиным, совершенно не укладывается ни в какие нормы права. На мой взгляд, это худшие образцы позднесоветских репрессий против инакомыслящих.
Слушаем вопрос от москвички Евгении Витальевны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, почему не ругают Китай? В Китае уже 1000 Козулиных расстреляно, и нарушение свобод всяких. Не является ли это сейчас таким временем, что вот если богатый, пусть он даже коммунист, про него ни слова не скажи. Беларусь бедная, надо ее добивать. Время какое-то такое. Вот объясните.
Ну, Китай тоже официальный партнер Кремля. И вот недавно не пригласили в Москву на саммит религиозных деятелей Далай-Ламу. Мы об этом говорили. Так что мы критикуем тоже и недостатки. А кроме того, там нет прямых президентских выборов. Как можно вот... По-вашему, можно ли сравнить ситуацию в Китае и Беларуси?
Вообще Россия себя позиционирует как сейчас, во всем случае, как европейская держава. И в этой связи, конечно, оправдан интерес к Беларуси, поскольку Беларусь – это последняя диктатура в Европе. Больше таких стран, пожалуй, не осталось. Я согласен со слушательницей по поводу того, что Китаю стоило бы уделять больше внимания, но просто вот, видимо, надо пока выстраивать какие-то приоритеты. Беларусь – это наш сосед, это страна, с которой у нас очень сильные, очень тесные взаимоотношения, мы связаны и экономически, и просто языком, общий язык, и родственники, и так далее, и так далее. И все-таки мне кажется, что для нас это более приоритетная в данном случае страна, чем Китай, хотя я согласен, что проблемы нарушения прав человека в Китае, может быть, гораздо острее стоят, чем в Беларуси.
Слушаем вопрос от москвича Юрия Николаевича.
Алло.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
А я вот счастлив, что Козулин, этот хулиган и дебошир, получил 5 лет тюрьмы. Кто такой Козулин? Откуда он взялся? Выступая против честного, порядочного белорусского президента Лукашенко, которого любит весь простой народ Белоруссии.
Ну, Козулин – это профессор.
Понимаете ли, защищает интересы или борется за интересы западных врагов Беларуси, а также демократического белорусского жулья и варья.
Ну, мы уже говорили, что это профессор, был ректор Белорусского государственного университета. Кроме того, в Белоруссии и вся интеллигенция вынуждена скрываться, и последние годы жизни писатель Василь Быков провел в Федеративной Республике Германии.
Ну, вы знаете, я вот неоднократно слышал, в основном это от россиян, о том, что нынешний президент Лукашенко президент легитимный, что он победил на свободных выборах, что огромное число белорусов поддерживает Лукашенко. К сожалению, этот миф иногда повторяют и наши отечественные политики, в том числе называющие себя демократическими политиками, вот, в частности, Вячеслав Игрунов, только что мы слышали его мнение. Я с этим не могу согласиться. Я абсолютно уверен с тем, абсолютно уверен в том, что если бы выборы Белоруссии были действительно свободные и демократические, если бы всем кандидатам давали равную возможность выступать, в том числе и на телевидении, если бы не было тех чудовищных нарушений собственного избирательного законодательства Белоруссии, то результат далеко не однозначный. Даже в этих условиях, я еще раз говорю, я наблюдал, что стопки бюллетеней с голосами за единого демократического кандидата были больше стопки тех же бюллетеней, поданных за Лукашенко.
Слушаю вопрос от москвича Алексея.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
В России проходит свертывание демократии. В Белоруссии тоже. Который из режимов, по-вашему, реакционнее? В Москве или в Минске? Спасибо.
Интересный очень вопрос. Мне кажется, что для России вот сейчас идет некое такое, в кавычках, такое соревнование, чей режим более реакционный. То, что происходит в нашей стране, во-первых, у нас, я бы так сказал, что, наверное, политических заключенных у нас побольше, чем 12 человек в Белоруссии. Некоторые тенденции, которые существуют в нынешней российской политике, они настолько тревожны, что уже можно говорить о том, что идет просто фашизация страны. Может быть, все-таки я надеюсь на то, что Белоруссия – это для нас некий такой отрицательный пример, и все-таки я надеюсь, что Россия не перейдет в то состояние, в котором сейчас находится Белоруссия.
Олег Миронов, бывший уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, осуждает произвол белорусских властей.
При всем моем большом уважении к Беларуси, я в свое время был и депутатом собрания Союза России и Беларусь, такой приговор не вписывается ни в какие рамки, и, конечно, подтекст тут сугубо политический. Я думаю, что здесь власти переборщили, они просто усилят недовольство вообще демократических сил многих стран, в том числе и российских, которые Беларуси хорошо относятся. Может быть, они берут с России, используя опыт Ходорковского. Но я думаю, что вряд ли это нужно делать.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушателя Алексея Григорьевича.
Мне присутствующему к вашему реплика. Алло.
Да-да. Да, мы слушаем вас.
Нам бы беды Белоруссии, и нам бы президента Лукашенко. А присутствующий ваш, присутствующий Лукашенко, ваш гость, скользкая личность.
Ну, Алексей Григорьевич, мы не знаем, бывали ли вы в Беларуси, а Михаил вот был наблюдателем на президентских выборах 19 марта. Кстати, как намерен Союз правых сил реагировать на вот казус с Александром Козулиным?
Ну, приговор прозвучал только что, как мы знаем. В понедельник у нас будет президиум Федерального политсовета Союза правых сил. И, насколько я знаю, вот этот вопрос будет там рассматриваться, о реагировании на дело Александра Козулина.
Слушай, Мария, радиослушательница из Липецка.
Здравствуйте.
Погромче, да.
Здравствуйте.
Вот там звонят и говорят, что Лукашенко президентом будет в нашей стране. Ждут, не дождутся. В Липецке Путин набрал 80%. Однако ж вот послушайте, приезжайте, вот сколько людей. И все хотят тоже Лукашенко.
Так хорошо это или плохо, если... Это очевидно, поэтому и набрал Владимир Владимирович 80%, что все жители Липецка хотят Лукашенко. Слушаем москвича Михаила.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Значит, вот, я 2 года в Минске работал. Мне пришлось по многим мероприятиям ездить. В общем-то, 5-6 заводов работают, все остальное в полном развале. Это первое. И в день выборов довелось быть в Минске. Я общался примерно с 100 минчан. И ни одного человека не встретил, кто бы сказал, что он голосовал за Лукашенко. Поэтому не верьте тем людям, которые говорят, что вот там он победил с большим преимуществом. Видимо, там были большие подтасовки. Вот, а что касается, вот правильно было сказано, что минчане без блеска в глазах. И последнее, что хочу сказать, белорусский поэт сказал о белорусском народе: «Я молчу, молчу, отрываю, а лишь скоро завыкаю, стрельбу, хлопчики, беры». Я думаю, что белорусский народ терпит, терпит, но он этот режим уберет.
Как вы думаете, почему не удалась вот акция оранжевая на главной площади Минска, подобная украинскому Майдану?
Ну, все-таки ситуация в Белоруссии и в Минске сильно отличалась от того, что было на Украине. Дело в том, что на Украине оппозиция построила целый стратегический план того, как она будет бороться за свободу. Здесь же мы наблюдали растерянность лидеров того же Меренкевича и того же Козулина. Они, собственно, не знали, что им делать, когда они увидели такую массу народу. Они не ожидали, что придет на площадь несколько десятков тысяч молодых людей. И у них не было никакого плана просто. Ну, Майдан, украинский Майдан, я, кстати, тоже был на Украине в эти дни, когда там так называемая оранжевая революция случилась. Все-таки, несмотря на то, что внешне все это выглядело как такое спонтанное стихийное волеизъявление, была видна абсолютно жесткая организация. Видно было, что это работает просто хорошо отлаженная машина. То есть в данном случае в Белоруссии ничего этого не было.
Слушаю москвичку Светлану Алексеевну.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Доброй ночи.
Я хотела реплику тоже свою дать. Дело в том, что мне непонятна такая вещь. Вот костят этого Лукашенко. Но действительно, ведь вот у меня тоже люди знакомые очень много приехали. Нет там бомжей. С спокойно, чисто, все его, вот основная масса его боготворит. Почему такая разница? Вот Союз правых сил, допустим, считает, что он изверг и прочее, там и чуть ли не фашист, а народ простой. Вот понимаете, все-таки надо равняться, посмотрите у нас, вот сейчас показали Корякию, страна, край, который богат золотом, что только не перечислили, продолжительность жизни 40 лет. Такого нет даже в Африке, мы на последнем месте. И вы понимаете, там такого нет, там ровно, спокойно живут, возрождаются фермы, сельское хозяйство. Нет вот этих азербайджанцев, заполнивших все рынки по бешеным ценам, продающие нам импортные фрукты. Вы забыли морковку, вот такой вот простой, 20-30 рублей, ну это же смешно, господа. В Беларуси этого нет. Почему так его хотят? В основном ведь все-таки жизнь простого человека.
Вы знаете, я с вами готов был бы согласиться, если бы выборы были честные в Белоруссии. Ведь если все, что вы говорите, соответствует действительности, если все это правда, то тогда ответьте мне, пожалуйста, на вопрос, зачем нужно было устраивать массовые фальсификации на этих выборах? Ведь никто не будет спорить с тем, что ни Козулин, ни Миленкевич, ни другие кандидаты не получили никакого эфирного времени. У них не было возможностей встречаться с избирателями. Все их встречи с избирателями, они не попадали на экран телевидения. Они, единственные встречи с избирателями постоянно срывались. Почему власть так боялась кандидатов, которые не призывали к вооруженному восстанию против режима? Они просто хотели донести свою программу до избирателей. Если бы все это было так, если бы действительно Лукашенко пользовался массовой поддержкой народа, ну, наверное, тогда чего ему бояться? Ну, сделай, проведи свободные, честные выборы, пригласи международных наблюдателей, они подтвердят, что выборы честные. Победи с результатом 90%, как ты победил, и докажи всем, что ты, да, легитимный президент.
Слушаю москвичку Надежду Аркадьевну.
Здравствуйте. Ну вот я, продолжая ваш ответ, хочу сказать, ну а где гарантия, что придет Козулин? И ведь кто бы ни пришел к власти, просто человек так устроен, когда он приходит к власти, он начинает все выжимать. Мы Ельцину тоже верили. И что у нас получилось теперь? Козулин придет. Он, может быть, не будет хуже Лукашенко, но тоже будет обдирать. И народ белорусский это нутром чует.
Ну да, но оппозиция предлагала совсем иную экономическую программу. Открытость Белоруссии на Запад, вступление в Евросоюз и так далее, в европейские экономические структуры.
Ну, ответ, мне кажется, простой. Существует единственный способ узнать, кто лучше, это выборы. Значит, вот белорусский народ пожил при Лукашенко. Ему предоставляется возможность выбрать следующего президента. А где гарантия того, что Козулин был бы, не был бы хуже, а наоборот был бы лучше и вывел в течение нескольких лет, сделал бы Белоруссию одной из самых развивающихся стран Европы?
Слушаю москвича Петра Ивановича.
Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Ну, надо четко представлять, что господин Шнеллер был наблюдателем от СПС на выборах. Вот, это первое. А какой он независимый? Теперь у нас была комиссия наблюдателей от СНГ, которые признали выборы вполне демократичными. Раз. В канун выборов там работала комиссия Института Гэллопа, которая произвела такие солидные исследования, и установила, что минимальный процент голосов за Лукашенко – это 54%. Теперь руководитель республиканской партии выступал у вас, по-моему, Володя, в эфире, он четко сказал, что он с утра до вечера был на Минском избирательном участке, ему везде все дали посмотреть, и он четко сказал, что там было 54% опять за Лукашенко. И общее мнение такое, что большинство народа за Лукашенко. Вот.
Я бы хотел прокомментировать то, что вы сказали. Да, действительно, я был наблюдателем от СПС, но хочу сказать, что нас не аккредитовала Центральная избирательная комиссия Беларуси, и мы были представители одного из средств массовой информации российских, которые по закону имеют право быть на избирательных участках. Теперь, что касается выводов наблюдателей, международных наблюдателей стран СНГ, и там были наблюдатели от России, я еще раз повторяю, Россия и наблюдатели от стран СНГ – это были единственная группа международных наблюдателей, все остальные наблюдатели от всех остальных стран мира сделали вывод о том, что выборы шли с огромными нарушениями, и были, и результаты этих выборов были сфальсифицированы. Данные нашего наблюдения говорят о том, подтверждают этот вывод международных наблюдателей. Насчет института Гэллопа. Институт Гэллопа, независимые наблюдатели, независимые социологи белорусские проводили опросы до выборов, до 19 марта, и эти данные показали, что за единого кандидата в президенты Беларуси готовы голосовать от 40 до 60% населения. Поэтому еще не факт, даже в тех условиях той неравной избирательной кампании, которая была в Беларуси, не факт, что победил бы Лукашенко. Еще раз говорю, это миф.
Александр Подробинин, главный редактор правозащитного агентства «Прима», бывший советский политзаключенный, предостерегает постсоветских лидеров от политических преследований оппонентов.
Поводов сомневаться в том, что Козулин политический заключенный, нет никаких. Я напомню, при каких обстоятельствах он был арестован. Это было мирное шествие 25 марта в День воли в Минске, когда несколько тысяч человек решили продемонстрировать свою поддержку арестованным накануне участникам палаточного городка. В России пока нет таких жестких преследований оппозиционеров, как в Белоруссии. Но, в принципе, подход совершенно одинаковый. Просто у Лукашенко другие возможности, чем у Путина. Путин пока не может позволить себе, в силу самых различных обстоятельств, расправляться со своими политическими противниками так же, как Лукашенко. Так же беззастенчиво, так же нагло, как Лукашенко. Ну, я думаю, что в какой-то момент можно будет говорить даже, что осталось два последних диктатора Европы. Лукашенко и Путин.
Слушаем вопрос от Вячеслава Георгиевича, радиослушателя из Одинцова.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот скажите, пожалуйста, у нас капитализм в России так или не так? Так. В Белоруссии социализм так или не так? Так. Так чем же лучше этот капитализм у нас, чем социализм в Белоруссии? В Белоруссии промышленность сохранена, у нас уничтожена. Сельское хозяйство у нас уничтожено, там процветает сельское хозяйство. И главное, как говорит ваш гость, не выборы, а жизнь.
Ну, как известно, преуспевание режима Лукашенко базировалось на низких ценах на газ. И вот сейчас этот же вопрос стал с такой же остротой, как и перед Украиной в канун Нового года.
Ну, давайте посмотрим, как будет развиваться социалистическая экономика Беларуси в условиях международных цен на газ, которые Россия установит в ближайшее время. Я бы не называл то общество, которое у нас есть, капитализмом, и не называл бы то, что есть в Беларуси, социализм. Там и там установлен авторитарный режим с какими-то признаками капиталистических отношений. Социализма, ну, в том понимании социализм, который вкладывал это понимание, например, основоположник, наши основоположники, я там не наблюдал.
Слушаю вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушницы Валентины. Погромче. Слушаю москвича Анатолия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я сейчас услыхал только что, кто-то из вас сказал, что был на избирательном участке, и там все им показали. И действительно, все любят Лукашенко. Вот. Я потрясен инфантильностью таких людей, потому что для того, чтобы контролировать выборы, надо быть несколько человек 24 часа на избирательном участке и ничего не пропустить, ни того, кто зайдет в какую-то комнату, ни того, что тебя попросят отдохнуть или уйти куда-нибудь. Ничего этого делать не надо, надо их контролировать каждую секунду.
Да, это один из наших радиослушателей сказал, что он был в Минске в день выборов. И вот порадовался за единодушие белорусских избирателей. А Михаил Шнайдер как раз совсем иного мнения.
Ну, я хотел бы продолжить. Я хочу напомнить, что Владимир Рыжков, который якобы был, которому якобы что-то показывали на избирательном участке, он вместе с нашим руководителем нашей делегации, с Никитой Белых, подписал тот самый отчет, в котором констатировано чудовищные нарушения избирательного законодательства и фальсификация выборов.
Слушаю москвичку Елену Владимировну.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот я просто не в курсе дела. Хотела бы спросить вашего гостя. А вот Лукашенко не предлагали провести референдум об соединении с Россией, Беларуси?
Ну, мы же подписали договор с несколько лет назад с Белоруссией о создании союзного государства. Формально у нас сейчас существует союз России и Белоруссии. Для того, чтобы закончить процесс объединения, естественно, должен был быть проведен в двух странах референдум, чтобы были внесены соответствующие изменения в Конституцию. Но, насколько я понимаю, Лукашенко не нужно реальное объединение двух стран. И с моей точки зрения оно сейчас просто невозможно, потому что слишком разные экономики у нас.
Слушаю вопрос от москвича Сергея.
Алло.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я был в Минске несколько раз. У меня родственники там. Там порядок такой был в Москве, образцовый. Даже идешь, там люди, не то что там на красный свет, если никого нет народа, от центрального Ленинского проспекта переходишь в какую-нибудь улочку, нет машин совсем. Если кто идет, царап его, есть штраф. Я пошел, как привык, из Москвы, с милиционером не раз. И штраф, документ откуда, с Москвы. Ну, с Москвы не будем штрафовать.
Очевидно, сейчас такой же порядок в Санкт-Петербурге, в канун саммита, такой же, как был в годы, в 80-й год во время Олимпиады.
Ну, как известно, самый лучший порядок вообще на кладбище устанавливается.
Итак, подводя итог нашему разговору, как вы считаете, вот означает ли приговор Александру Козулину желание запугать оставшихся на свободе белорусских оппозиционеров?
Да, в том числе это, конечно, знак, который подает Лукашенко белорусской оппозиции, что он намерен совершенно жестко расправляться с оппозицией. Но я могу сказать, что огромные надежды мы связываем с белорусской молодежью. Я совершенно не ожидал и был сильно удивлен, когда я увидел несколько десятков тысяч молодых ребят, которые вышли в сильнейший мороз, при сильнейшем ветре. Они стояли на площади несколько часов и разошлись только далеко-далеко за полночь. Вот все, что сейчас происходит в Беларуси, попытки Лукашенко вот таким способом давить на оппозицию, я думаю, что кончится совершенно обратным. Режим Лукашенко обречен.
Есть ли шанс у защиты Александра Козулина на пересмотр этого приговора в Страсбургском суде?
Ну, если дело дойдет до Страсбурга, тут у меня нет никаких сомнений в том, что этот приговор будет пересмотрен.
Спасибо. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У нас в студии был Михаил Шнайдер, координатор группы независимых российских наблюдателей на президентских выборах в Беларуси 19 марта. Обсуждали приговор кандидату от оппозиции Александру Козулину, который получил 5,5 лет тюремного заключения. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Оксана Крутоверцева и Марк Штильман.
вы жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. То, что мы открыли свои перестройки, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220 и 9520. Слушайте Радио Свобода.